Я представлюсь, меня зовут Лакшми Нараяна Дас, в миру меня зовут Леонид, фамилия моя Тугутов, мне 36 лет, я являюсь руководителем Центра ведической культуры в сибирском регионе и отвечаю за проповедь ведического знания как в Сибири, так и в нескольких других регионах. И в вашем городе я по приглашению вашего центра с программой, которая называется «Культура неподвластная времени», где мы представляем широкой аудитории основу ведического знания, изложенных в древних священных трактатах или писаниях, которые уже многим известны, наверное, веды. Я сразу бы хотел вас попросить настроиться на такой мирный диалог, поскольку я не буду спорить ни с кем. И если я чувствую какое-то давление со стороны слушателей, когда какая-то информация идет вразрез их представлениям или их пониманию, или вразрез их знаниям, я обычно не спорю, я представляю лишь просто в виде информации. А вы уже решаете, что вам принимать, что не принимать, что отбросить, так сказать, что принять. Я сразу хотел бы извиниться перед вами за свой русский язык. Может быть, я что-то не так сделаю в своих структурах, составляя предложение. Я сразу прошу простить меня. Сразу коротко о себе я скажу, поскольку всегда возникают вопросы. Кто такой, где учился, что и как. Мне 36 лет, я учился на историческом факультете и также закончил Петербургский университет. Я служил в армии, в вооруженных силах, как все, ну или как большинство людей. Также я был несколько лет служителем в буддийском монастыре и с Махаяна Вады перешел в школу Паринама Вады. Паринама Вады означает школа трансформации энергии. И представляю ведические знания. Итак, веды. Слово «веда» в русском языке достаточно известное слово, поскольку оно присутствует в нашем, в русском языке. И слово «веда» означает «ведать», значит «знать». Но наверняка мало кто знает, что слово «веда» проистекает из языка, такого древнего, старого языка, который называется санскрита. Санскрита – это древнейший язык, и в переводе с этого языка слово санскрита означает очищенный, совершенный. Когда в санскрите ноты в слогах меняются, вот я, допустим, скажу санскрита, это будет означать совершенный. А если я скажу санскрита, то здесь может измениться даже перевод слова. Поскольку классический санскрит и ведический санскрит зависят от нот. И как мы поем эти звуки, мы можем менять смысл этих слов. Итак, я немножко в частности расскажу о санскрите. По утверждению ведических писаний, которые признаются всеми современными учеными как самые древнейшие памятники литературы, самые древнейшие, существующие на нашей планете и, по крайней мере, на сегодняшний день известные современной науке. Ведическая литература описывает, что в материальном мире присутствуют три категории языка или три категории звуковых вибраций, предназначенных для общения между живыми существами, достигшими человеческой формы жизни. И по утверждению ведической литературы, в нашей Вселенной пребывает 400 форм, 400 тысяч, вернее, форм человекоподобных живых существ. Мы с вами на планете Земля представляем лишь одну форму. Это люди. Еще помимо нас существует 399 тысяч человекоподобных живых существ. И наша с вами такая ниша, она довольно, ну, стоит на очень низком уровне. Итак, существует во Вселенной три категории языка. Один называется пракрита, другой называется санскрита и пайшаса. Пракрита – это грубый язык, так вот можно, ведическая литература сравнивает как невыплавленное золото. То есть вот где-то в каком-то камне видим прожилки золотые. Санскрита сравнивается как выплавленное золото. А пайшаса – это как отбросы, вот все то, что было ненужным. И эти три категории языка существуют во Вселенной всегда, вечно. В санскрите существует три разновидности. Это ведический санскрит, классический и эпический. И вот удивительная история санскрита прослеживается в ведической литературе. По мере того, как живые существа, которые достигли человеческой формы жизни, становятся более материалистичны, то есть менее одухотворенные и стремящиеся к материальным целям, то способность говорить, воспринимать санскрит у них каждый раз теряется. С каждым новым этапом материалистических представлений о жизни и о целях жизни. И таким образом, есть предсказание, как санскрит практически станет языком только вед в нашу эпоху. Я сейчас немножко уйду от этой темы и потом к ней вернусь. Я бы хотел вас попросить, я буду иногда уходить в сторону, но все это будет связано. В итоге опять буду приходить к той же самой теме, поэтому постарайтесь следить, чтобы потом у вас не возникло какого-то противоречия. Итак, ведические писания. Веды относятся к категории знания, которое называется апауруша. То есть апауруша на санскрите означает нечеловеческого производства. То есть веды придумали или, так сказать, составили или создали нечеловекоподобные живые существа, населяющие материальный мир. А по утверждению самих же вед, это знание пришло из духовного мира. Вот как мы, допустим, знаем в христианстве Царство Божие, о котором там говорится. Так вот, эти знания приходят из духовного, антиматериального мира. И даются живым существам, которые населяют материальный мир. Веды в своем изначальном положении являют одно знание или одно писание. И в процессе деградации людей, то есть когда живые существа становятся бездуховными, веды были разделены на четыре секции. Одна веда, единая веда, представляет 20 тысяч звуковых вибраций, которые называются мантрами. Мантра на языке санскрите означает ман – ум, трая – освобождение. Мантрая – значит освобождение ума от ложных представлений о себе и о жизни. То есть то, что мы говорим молитва, да, вот, допустим, в русском языке есть, то есть мы... Когда человек молится, он признает себя неким подчиненным живым существом. Не главенствующим, а подчиненным. Итак, 20 тысяч мантр, разбитые на 4 секции, описаны в ведической литературе и представлены в виде 4 вед. Первая – Ригведа. Она описывает ритуалы, гимны и молитвы для поклонения вселенским силам. Следующая Яджурведа. Яджур означает церемония. Как совершать ритуалы правильно. Самаведа. Сама означает пение. В этой веде описываются строгие правила и предписания, как достигнуть совершенства в произнесении этих звуковых вибраций, для того, чтобы полностью раскрыть их мистические свойства. То есть полностью проявить силу этого звука. И следующее называется Атхарва-веда, в которую включены все остальные знания. В особенности Атхарва-веда концентрирует в себе все материальное знание.
аюрведа, допустим, медицина, фармакология, также дханурведа, веда военного искусства, всевозможные самхиты, связанные с воспитанием детей, с архитектурой, с постройкой храмов, жилищ, всевозможные правила и предписания, которые позволяют людям избавиться от кармических реакций и также возвыситься до духовного самосознания и вернуться назад в трансцендентальный мир, откуда, по утверждению ведической литературы, все мы некогда пришли сюда. Итак, цель всего ведического знания информировать живых существ, достигших человеческой формы жизни, о их предназначении. И что предназначение живых существ нематериальное, что все живые существа, заполнившие материальный мир, являются духовными душами. И их изначальным домом является духовный мир, а не материальный. И что материальный мир является тюрьмой, в которую некогда попало живое существо из-за своих неправильных желаний. Итак, сегодняшняя наша тема будет посвящена такой теме «Различие единства философии и религии». Поскольку сейчас в мире очень много всевозможных школ, течений, очень много всевозможных знаний, эзотерических знаний, мистических знаний, и люди, они сейчас не испытывают какого-то дефицита в этих знаниях. И очень много противоречий. Чему же себя посвятить, чему себя отдать? Одни говорят так, другие говорят так, третьи объявляют себя Богом, Мессией, Аватарой или еще кем-то. И люди немножко сбиты с толку. Итак, я сейчас вам расскажу определенные основы, чтобы вы смогли разобраться, где и как, откуда, что проистекает. Ведические писания подразделяются на несколько категорий. Первое – это Упанишады. Упанишада означает на санскрите «сидеть вблизи с духовным учителем», то есть получать ведическое знание непосредственно через слух в общении с гуру. Гуру на санскрите переводится как «отягощенный духовным знанием». Гуру. Вот часто говорят «гуру, гуру». Что же такое Упанишада? Упанишада объясняет, что духовная природа является высшей, а материальная природа является подчиненной, проистекающей из духовной энергии. То есть объясняет эту трансформацию. Далее существует такое писание, которое называется «Веданта Сутра». Оно является одной из сложнейших ведических произведений, трудно воспринимаемыми людьми нашей эпохи. Это 560 емких афоризмов, которые заключают в себе всю суть ведической концепции, ведического знания. Следующее писание – «Итихасы». Это представленные эпические произведения, исторические произведения, такие как Рамаяна и Махабхарата, которые описывают документальные события, происходящие на нашей планете в ведическую эпоху. Документальные, то есть все персонажи, все события Рамаяны и Махабхараты, они являются невыдуманными, то есть подлинными. Абсолютно все, до цифр, до каких-то имен, как кто куда ходил и что делал. Следующее писание называются тантры. Я так вкратце объясняю вам раздел. Тантры – это промежуточное звено между ведическим знанием и неведическим знанием. Тантры предназначены для тех, кто в силу своей нечистоты не может следовать основным ведическим нравственным нормам и поведению, которые требуют от человека терпения, чистоты, правдивости, милосердия, аскетизма и так далее. Тантрическая деятельность проходит в модусах страсти и невежества, то есть это оккультизм, спиритуализм, колдовство, теософия и так далее. Это все разделы, описанные в ведической литературе. По утверждению современных ученых всего мира, сейчас бывшие советские ученые тоже пришли к этому выводу, то есть они согласились с этим, делая свои исследования, поскольку территория России очень богата ведическими традициями, пришли к заключению, что ведическим писанием около 8500 лет. 8500 лет. Такова древность этих литературных произведений и всего, что они описывают. Итак, ведическая наука описывает 6 систем, 6 школ или 6 философий. То, что относится к ведической науке. И первая называется Ньяя. Ньяя. Это такая школа. Ньяя-вада. Философия логики и рассуждений, где обсуждается творение, разрушение, материальные и духовные энергии, концепция человека как души и концепция абсолютной истины, которая представлена в 3 основных аспектах. Брахма-джьоти, безличный брахман, сияние. Вот то, что вы, может быть, слышите, что Бог – это не какое-то вот живое существо, а некое сияние, такое блаженное сияние, свет. Бог – это свет. Это означает, по ведической концепции, низший аспект, если можно так сказать, по отношению к абсолютной истине, ну, то есть третий аспект абсолютной истины, он называется на санскрите «брахма-джьоти», то есть духовное сияние, исходящее из абсолютной истины. Второй аспект описывается – это локализованная параматма, пребывающая в сердце каждого живого существа. Параматма на санскрите означает пару, трансцендентальный атма-душа, то есть сверхдуша, которая сейчас прямо у всех у нас находится рядом с нами. Вот есть мы, и рядом с нами находится сверхдуша, которая исполняет функции свидетеля, санкционирующего и также гуру в сердце. Следующая школа, ведическая школа, то есть это все 6 философских школ, называется Шат-даршана. 6 таких философских постулатов или систем. Вайшешика, ведическая атомная теория. То есть ведическая литература полностью раскрывает всю атомарную структуру строения материального мира, Вселенной и всех процессов. Это очень уникальное произведение, практически ни один современный ученый даже приблизиться не может к пониманию этих вещей. И сейчас современная наука, каждый раз, когда она делает открытие, заглядывает в ведическую литературу, и там это уже считается примитивным. Удивительная такая. Есть парадоксальная вещь. Дальше. Санхья. Философия Санхьи. Нетеистический дуализм. 4-я школа. Йога-сутра Патанджали. Пробуждает внутреннее духовное видение, способность видеть себя вне материального тела. 5-я школа называется карма-мимамса. Карма-мимамса – это определенный вид деятельности, который позволяет живым существам полностью подняться до духовной концепции, то есть до духовной деятельности. И последняя школа называется вьяса-веданта-вада. Вьяса-веданта-вада, которая представлена в самом могущественных 2 произведениях «Бхагавад-гита» и «Шримад-Бхагаватам». То есть это цель всех 6 даршинов – подвести живое существо по мере изучения философии к Вьяса-веданта-ваде. То есть к пониманию «Бхагавад-гиты» вот такого произведения, я думаю, многие из вас знают, и «Шримад-Бхагаватам». «Шримад-Бхагаватам» – это вот такое произведение, сейчас они переведены уже на русский язык. В переводе «Бхагавад-гита» означает «песнь Бога», а «Шримад-Бхагаватам» – «божественное откровение». Итак, чтобы понять, как действует живое существо в материальном мире и как устроен этот материальный мир, нужно узнать о таком понятии, которое раскрывается изначально в ведической литературе, которое называется «шкалы времени». «Шкалы времени». Чтобы ощутить, кто мы такие и как мы тут действуем. Итак, ведическая литература описывает 2 этапа. Один называется «Утпхава» – творение, и другой называется «Пралая» – разрушение. Я сейчас перечислю 3 основных этапа шкал времени. Один называется «Маха-кальпа». «Маха» означает «великая», «кальпа» означает «космический цикл». Или вселенский космический цикл. Маха-кальпа. Маха-кальпа длится 622 триллиона 80 миллиардов земных лет. Вот вы можете себе представить такой отрезок времени? 622 триллиона 80 миллиардов земных лет. Таков отрезок времени Махакалпы. Дальше существует Викальпа. Викальпа – это срок существования нашей с вами материальной вселенной, где мы сейчас присутствуем. И он длится 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. То есть мы с вами в этой материальной вселенной обычно блуждаем в течение вот этого срока. 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. И Викальпа разбита на такие циклы, которые называются кальпами. Кальпы. Кальпа равняется 4 миллиардам 320 миллионов земных лет. Это одна кальпа. Одна кальпа разбита на 1000 циклов. На 1000 циклов. Одна кальпа разбита на 1000 циклов. Или поделена на 1000 циклов. Эти циклы называются Дивья-юги. Дивья-юги. И одна Дивья-юга, или еще называют Чатур-юга, составляет 4 миллиона 320 тысяч земных лет. Эта Дивья-юга разделена на 4 юги. Сатья, Двапара, Трета и Калли. То есть 4 миллиона 320 тысяч лет разделены на 4 цикла. Сатья-юга, или называют ее золотой эпохой, век просвещения. Сейчас я вам расскажу об этих 4 югах. Сатья-юга, золотой век, он длится 1 миллион 728 тысяч земных лет. 1 миллион 728 тысяч земных лет длится Сатья-юга. И существует очень мощная, самая высокоразвитая цивилизация на Земле. Антропогенезис. Раздел антропогенезиса. Продолжительность жизни людей в Сатья-югу равняется 100 тысяч лет по сравнению с нашей жизнью. 100 тысяч лет – это астрономические года, в которые живут эти люди. Они живут 100 тысяч земных лет. Но психологически они их воспринимают как 100, вот как мы 100 воспринимаем. То есть они живут астрономически 100 тысяч, но воспринимают психологически их как 100 лет. Люди очень огромного роста. Очень огромного роста. Рост человека в Сатья-югу 1 километр 800 метров. Они великаны. Это по утверждению, еще раз говорю, по утверждению ведической литературы. Духовная практика, которую практикуют в Сатья-югу, называется аштанга-йога. Йога-медитация. Ашта означает 8, анга означает ступенчатая. То есть восьмиступенчатая йога-медитация. То, что сейчас век Кали пытаются практиковать в некоторых кружках, вот клубах. Это что за 8 ступеней? Яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, тхьяна, тхарана, самадхи. Если у кого-то возникнут вопросы, я объясню, что это такое. После юга-пралаи, то есть разрушения, каждая юга, когда она заканчивается, вот 1 миллион 728 тысяч лет, когда истекают, наступает юга-пралая, то есть катаклизм, большой космический земной катаклизм. Космический и земной катаклизм. И в этой пралае уничтожается вся варна-санкара. Варна-санкара на санскрите означает нежелательное население планеты. Таково устроение. Это закон, которые не могут избежать ни одни живые, то есть ни одно живое существо не может избежать этого закона. Варна-санкара. И я, может быть, потом более глубже поясню, что такое варна-санкара. Это каждое живое существо, которое отказалось идти путем просвещения, духовного просвещения. Как только заканчивается цикл, наступает катаклизм, и каждое такое живое существо будет уничтожено. Это называется пралая. Следующий после пралая начинается новый цикл. Он уже называется Трета-юга, Серебряный век. В Серебряный век длится 1 миллион 296 тысяч земных лет. Продолжительность жизни людей равна 10 тысячам земных лет. То есть уже живые существа в 10 раз сокращают все свои сенсорные способности. И продолжительность жизни это тоже связано с нашей сенсорной шкалой. То есть люди в 10 раз больше деградируют во всем абсолютно. И в первую очередь это отражается на их продолжительности жизни. Итак, от 100 тысяч лет они переходят к продолжительности жизни в 10 тысяч лет. Люди в эту эпоху, рост людей, значит, 180 метров. То есть в 10 раз они ниже, чем были в Сатья-йогу. Но психологически они также воспринимают эти 10 тысяч лет как 100 лет свои. Духовная практика в Трета-югу называется Агнихотра-йога. Это огненные жертвоприношения. Я потом, может быть, в следующие дни более детально объясню, что это такое. Цвет красный, металл серебро. После этого опять наступает пралая, и опять уничтожается все население, которое попадает в разряд Варна-санкары. Варна-санкары. И наступает следующая эпоха, называется Двапара-юга. Медный век его называют. Он длится 864 тысячи земных лет. Продолжительность жизни в эту эпоху, в Двапара, тысячи лет. Люди живут тысячи лет, но психологически они также воспринимают это как 100 своих лет. Рост людей в эту эпоху 18 метров. 18 метров. И вот за этот срок, то есть в начале эпохи, люди вот какие я говорю, и постепенно, когда время исчисляется, люди становятся все меньше, 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 меньше. И к концу каждой юги они уже почти ростом, как вот для следующей юги. Вы понимаете, да? То есть, допустим, если они были 1 километр 800 метров, то в конце своей юги они уже почти ростом такие, как вот новая юга начинается. Итак, это Двапара-юга. В Двапара-югу духовная практика, то есть для того, чтобы вернуться назад в трансцендентальный мир, то есть в духовное бытие, люди уже не практикуют ни аштанга-йогу, ни агнихотра-ягью. Они практикуют арчанам. Это поклонение божеству в храмах. Это является юга-дхармой, то есть самым основным способом духовной реализации. Никто уже не практикует всех остальных. То есть или при практике всех остальных способов человек не возвышается до духовного бытия. И после Двапара-юги наступает наша с вами эпоха, в которую мы сейчас с вами живем. Она называется Кали-юга. Кали-юга или еще в переводе как железная эпоха, железный век. Век деградации, лицемерия, лжеучений, войн и постоянных беспокойств. То есть это последняя эпоха в этом цикле, который называется Дивья, Дивья-юга. Век Кали длится 432 тысячи земных лет. Продолжительность жизни, которая должна быть в век Кали, равняется 100 человеческим годам. И психологические люди точно так же их воспринимают. 100 лет они должны жить, и 100 лет они так воспринимают. То есть они еще в 10 раз больше деградировали, чем в прошлую эпоху. Это отражается на их интеллекте, на их уме, на их чувствах. То есть все их способности слышать, говорить, видеть в 10 раз ухудшаются, чем людей прошлой эпохи. И так в 10 у той, и так далее. То есть в сравнении с людьми золотого века мы обладаем очень скудным интеллектом, очень скудным умом и чувствами. Век Кали духовной практикой является основной Харинама Санкиртана Ягья. Совместное воспевание джапы. Я постепенно это все буду рассказывать. Кали-юга началась 18 февраля 3102 года. До нашей эры. 18 февраля 3102 года началась Кали-юга. Это адаптированные астрологические числа, которые адаптированы из ведических произведений. Называется Джьотиша-шастра. Это астрология ведическая. И вот представлено так в адаптированном состоянии. 18 февраля 3102 года до нашей эры началась Кали-юга. Каждая эпоха разбита на три периода. Эти три периода называются Санхи. И все эти Санхи заканчиваются Санхья-пралаей. То есть каждая Санхья это как отрезки времени, которые поделена каждая эпоха. Вот в нашу Кали-югу первая Санхья должна длиться 5000 лет. И сейчас мы с вами живем в самые последние годы Кали-юга-санхи. Мы ожидаем определенной пралаи. Санхья-пралая, это означает частичное разрушение. Частичное разрушение, оно описано. То есть не какой-то огромный катаклизм, нет. Частичная такая чистка будет происходить, частичная чистка. Она называется Санхья Пралая. И первая Санхья длится 5000 лет. После этого вторая Санхья, 10 тысяч лет. Ее называют Золотой век. Наступит Золотой век. Ее называют ведическая литература Сатья-юга век Кали. То есть 10 тысяч лет будет процветать истинное знание. И после этого опять наступит Санхья Пралая, частичное разрушение, такая чистка небольшая. И опять Кали-юга начнет свой цикл. То есть опять начнется эпоха деградации, повальной деградации описывается. Я вам завтра процитирую из произведения, которое называется «Шримад Бхагаватам», называется «Пхаумигита», «Песнь Матери Земли», которую она поет Богу, и где она рассказывает о признаках века Кали, то есть нашей эпохи, в которой мы сейчас живем. Очень интересно, вы послушайте. Итак, то, что я рассказал, или то, что описывают ведические писания, иногда шокирует людей. То есть такие промежутки, какие-то пролаи, какие-то, в общем, у людей какие-то беспокойства начинают, огромные отрезки времени, периоды. Но как это ни парадоксально, все до одного мы с вами, только потому, что мы сейчас здесь находимся, вот я здесь перед вами сижу, вы передо мной. И это показатель того, что мы с вами все эти эпохи жили здесь на земле. И не раз уже получали человеческую форму жизни и уже неоднократно встречались с этим знанием. Мы жили с вами в Сатья-югу, попали в разряд Варна-Санкары, были уничтожены. Но в процессе реинкарнации мы получили рождение в следующую эпоху, опять отказались и опять попадали в разряд Варна-Санкары. Потом опять и так до бесконечности. И все это ведическая литература называет круговоротом рождения и смерти, самсара, колесо рождения и смерти, рождение, болезни, старость и смерть. И до тех пор, пока человек не вырвется из этих неправильных, то есть ложных представлений, он вынужден будет вращаться в этом круговороте рождения и смерти, пока он не встанет на вот платформу духовного знания. Итак, что мы можем найти в ныне существующих произведениях, которые могли бы хоть как-то подтвердить ведическую концепцию? И я вот здесь специально занимаюсь научными исследованиями и последними открытиями в области истории, химии, физики, археологии, квантовой механики, и так, то есть разновидных наук, биологии, медицины, для того, чтобы делать эти сравнения для людей, чтобы они сами, может быть, не занимались этим, чтобы лишить их лишнего труда. Итак, древний греческий писатель Аратос, первое тысячелетие до нашей эры, описывает в своих работах живых существ небесной расы, живших на нашей планете, среди людей в Золотой век. Он описывает Золотой век, так он его называет. Он не говорит Сатья-юга, он говорит о Золотом веке. И эти люди направляли все общество к Богу. Люди жили мирно, без лицемерия и ссор. Они были великанами и жили очень долго. В Серебряный век, это я цитирую, в Серебряный век небесные люди ушли в великие земные горы. А вы знаете, какие самые великие земные горы? Гималаи. Спустившись однажды наказать людей за их злые дела, в Бронзовый век покинули эту планету, не дожидаясь Железного века, так как люди изобрели топор и пали, нарушив важнейший закон Вселенной. Впервые они убили корову и попробовали ее мясо. Это пишет древнегреческий историк Аратос, первый век до нашей эры. Дальше существуют писания индейцев племени Сиу. Такие, как вроде как многим людям кажется, дикари. Индейцы, дикий народ. Но однако это не так. Это сейчас мы видим их в таком диком состоянии, поскольку их, так сказать, довели до этого. Их писания описывают также небесных людей, живших на земле во времена их предков. Они пишут эти писания. Все люди были братьями, и они исповедовали одну религию по всей планете. И у них описывается знание о таком мистическом быке, которого звали Буфало. Буфало, который всегда стоит на четырех ногах. И его четыре ноги, описывает Сиу, олицетворяют чистоту, милосердие, правдивость и аскетизм. И каждый век одну ногу быку Буффало срубают. И говорится, что в этот век, в эту эпоху, индейцы Сиу, в их писаниях, они говорят, бык стоит на одной ноге, на правдивости. Если мы откроем Шримад Бхагаватам, мы увидим, откуда у индейцев Сиу знание из первой песни Шримад Бхагаватам, где описывается мистический бык Дхарма, который стоит на четырех ногах. И каждую эпоху он теряет одну ногу. И каждая нога этого быка является олицетворением вот всех этих четырех принципов. Чистота, милосердие, правдивость и аскетизм. И сейчас, описывает ведическая литература, век Кали, бык стоит на одной ноге. Это правдивость. Это индейцы племени Сиу. Далее. Записки Порфирия. 300-й год нашей эры. Он описывает соратника Александра Македонского, Калисфена, который послал Аристотелю вавилонские трактаты о движении семи основных планет, покрывающих период в 31 тысячу лет. В 31 тысячу лет. Астрономические записи. То есть это полностью разрушает всю концепцию христианства о том, что мир, так сказать, совсем недавно создан. У них только трактаты, которые полностью описывают движение семи основных планет, движение основных семи планет сроком 31 тысячу лет. Далее. Древнегреческий астроном Гипарх говорит, что ассирийцы сохранили писание о правлении своих царей, покрывающие допотопный период в срок 432 тысячи земных лет. То есть даже о египетской культуре даже близко тут даже говорить не надо. 432 тысячи лет они описывают в своих хрониках правление их царей, крупнейших ассирийских государств, как они считают. Далее, мы находим такие же подтверждения в Библии. В Библии. То есть, когда человек не обращает на это внимания, тогда это не бросается, так сказать, в его глаза или в его ум. Сейчас я вам прочитаю. Библия в Ветхом Завете описывается продолжительность жизни людей до потопа. Значит, до потопа это до пролая, до юга пролая. То, что мы называем потопом вот библейским, это пролая. То есть, разрушение. Начало, переходный, вернее, период Кали-юги, когда два пара закончилось, наступил вот этот потоп огромный, обскурация земельная идет, вулканы, война, эпидемия, то есть уничтожается Варна-Санкара. И начинается новая эпоха. И вот Библия описывает до потопа. Значит, до потопа в прошлую эпоху люди должны были, по утверждению ведической литературы, жить сколько? Тысячу лет. Тысячу лет. И вот Библия описывает. Смотрите, Библия, так сказать, точно подтверждает. Адам, от которого, так сказать, пошла вся ветвь. Адам 930 лет земных жил. Сиф 912. Енос 905. Кайнан 910. Малилиил 895. Мафусал 969. Ной 950 жил лет. Енох в возрасте 365 лет был забран на небо в этом теле. Послепотопный период описывается в Библии. Сим уже живет 600 лет. Арфаксад 438. Сала 433. Фалик 239. Авраам 175. Исаак 180. Яков 147. Левий 137. И Моисей живет уже всего 120 лет и умирает глубоким стариком. Библия полностью подтверждает весь генезис ведический. Также это подтверждает, то есть даже сохранившиеся памятники до нас дошедшие подтверждают всю ведическую концепцию. Итак, ведическая литература, чтобы понять, откуда появились все эти различия и разные культуры, разные философии, писания и религии, ведическая литература представляет такой раздел, который называется «Панча-кроша» – пять уровней человеческого сознания, чтобы человек мог узнать об этом и понять, почему кто-то себя так ведет, почему один человек такие цели преследует, другой такие. Итак, «Панча-кроша». самый низший, я начну с низшего уровня и начну постепенно описывать так, по порядку вверх подниматься. Самый низший, то есть самый отвратительный уровень, его описывают так ведические произведения, самый отвратительный, практически почти животные, говорится, люди почти животные, их называют таких людей или такую культуру и цивилизацию двипада пашу, то есть двуногие животные, то есть живое существо, получившее человеческую форму тела, но ведущее образ животного. Что же, чем же отличает животное и человек, чем они различаются? Животное живет четырьмя потребностями: еда, секс, сон и оборона. Все. Это четыре потребности, ради которых действует живое существо. И вот первый уровень сознания, описанный и той культурой, и всех остальных причиндалов, так называемых, называется анумая. Майя означает покрытие. Анумая. Этот уровень еды. Или еще его называют философией грудных детей. Вот вы, может быть, видели, как грудной ребенок. Когда он покушал, у него счастье. Когда он голодный, у него горе. То есть живут полностью потребностями еды. Еда, секс и сон. На этом уровне анумая даже обороны практически не существует. Даже обороны нету. Только еда, секс и сон. Что это такое? Ведическая литература описывает раздел даже знаний, который предназначен для такой культуры, для такой цивилизации. И там есть их основная мантра, то есть основная звуковая вибрация, которая позволяет им достигнуть своих потребностей в еде, в сне и в сексе. Она звучит так. Ом Ахаранам Ду, Ом Ахаранам Деха. В переводе это означает: абсолютная истина является еда. Лишь еда истина. Дай еды. Так переводится эта звуковая вибрация. Если кто-то хочет, запомните. Если нехватка будет какая-то еды. Ом Ахаранам Ду, Ом Ахаранам Деха. Итак, этот уровень называется анумая. Что же определяет такую цивилизацию или такую культуру? Это когда живые существа все измеряют продуктами питания. Вот вы, может быть, замечали, да? То есть говорим, вот раньше жили хорошо, колбасы было завались. А это как раз концепция анумая, то есть когда в нашем сознании переплетается этот самый низший образ жизни. То есть мы думаем, что еда это основа всего. Как вот в Библии говорится, не хлебом единым будет жить человек. Но иногда человек, вы сами, может быть, заметили, не потому, что мы, может быть, в анумая погружаемся, но где-то мы соприкасаемся с этой психологией, как вот люди говорят, быт заедает, да, вот этот вот кормежка. И человек как-то невольно отходит от каких-то высших идеалов и погружается вот в этот быт еды. Вы наверняка замечали, так происходит. И это говорит о том, что человек бессознательно, якобы, он так думает, что он бессознательно, но он погружается в этот уровень еды. Это очень примитивный уровень. Он описывается в ведической литературе как самый отвратительный. То есть это полная деградация считается. И на этом уровне есть своя религия, своя культура, своя медицина и своя наука. И наука этой культуры называется анумана. Анумана. Анумана – это означает наука, полностью сформированная на гипотезах. Как вы думаете, современная наука на чем основана? Когда живое существо все-таки обращается к знанию, то есть посчастливится ему каким-то образом задуматься, «Атато брама джигьяса». Веданта сутра начинается с этого стиха. «Атато брама джигьяса». Человеческая форма тела предназначена для того, чтобы задавать вопросы касательно абсолютной истины. И там говорится, наконец-то я стал человеком, теперь я могу задуматься, в чем же смысл человеческой жизни. Кто я, что это все, что меня окружает, откуда это все и каковы мои взаимоотношения с тем, откуда это проистекает. Это говорится, что до тех пор, пока человек не задал эти вопросы, он считается двипада пашу. Кем, значит? Двуногим животным. То есть он получил человеческую форму тела, но он живет только потребностями еды, сна и секса. Следующий уровень, когда живое существо очищается или пытается возвыситься, то оно естественным образом восходит к такому уровню сознания, который называется пранамая. Этот уровень называется уровнем здоровья. Здоровье. Прана – это здоровье. То есть человек регулирует свои чувственные наслаждения, правильное питание, то есть он какое-то физическое упражнение, то есть полностью его сознание сконцентрировано на здоровье. И человек, он так погружен в свое здоровье, что он просто все больше отвергает. И он как говорит? Было бы здоровье. Да? Остальное что? Ну, купим там или достанем, или что-то еще. То есть еду мы достанем, было бы здоровье. То есть это такое, ведическая литература описывает это как более такой возвышенный уже интеллект появляется. То есть было бы здоровье. Этот уровень описывается также широко в ведической литературе, он многоступенчатый, я вам говорю так в общем. Если кто-то из вас заинтересуется, я буду рассказывать, что, какие ступени есть на этих уровнях. И люди на этих уровнях, то есть могут достигнуть самого верха. Какого самого верха на этом уровне мы можем достигнуть? Знание о хатха-йоге. О хатха-йоге. Следующий этап, выше, еще выше этого уровня, то есть сознание, когда возвышается, то есть очищается, человек переходит на следующую ступень. Эта ступень описывается в ведической литературе, и она называется мана-майя. Мана означает ум, то есть платформа ума. Как вот мы говорим, сила есть, а тут наоборот. Сила уже не важна, еда не важна, человек начинает оценивать ум. То есть он уже поднялся до менталитета, то есть у него есть уже ман, он нашел у себя ум. Что же происходит на этом уровне? Мана-майя. Этот раздел описывает, что люди, поднявшиеся до этого состояния, или до состояния сознания, занимаются ментальными спекуляциями на тему истинного смысла жизни, выдумывают всевозможные правила, предписания, ограничения, основанные на неправильном понимании разнообразной литературы или разнообразного знания, которое существует в мире. То есть они дают свое собственное толкование по этому поводу. Это называется уровень спекуляции, спекулятивный, мана-майя. И как самым совершенным, так сказать, прогрессом, которого они доходят, достигают, они начинают думать, что есть некий космический разум, вселенское правительство, там описывается их категория мышления. Так они узнают о некой сфере высших живых существ, которые управляют материальными законами вселенной, но не духовными. И поскольку они находятся на платформе ума спекулятивного, они начинают принимать это как за верх совершенства. И они говорят о высшем разуме, вселенском разуме. Это называется уровень мана-майя. Еще выше этого уровня называется следующая ступень, которая называется вигьяна-майя. Вигьяна. Вигьяна определяет тем, что живое существо встало крепко на основу духовной практики, строго следующее авторитету ведической системы йоги, описанной в йога-сутре Патанджали, или в таких произведениях, как Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам. Есть такое произведение «Йога-сутра Патанджали». «Йога-сутра Патанджали». Там описываются все авторитетные системы йог. Если вы занимаетесь какой-то йогой, и ее нету в йога-сутре Патанджали, то все это относится к разделу мана-майя, то есть ментальным спекуляциям и неправильному пониманию науки. Науки, которая называется йога. Божественная связь в переводе. И последний этап, самый высокий. Самый высокий, он является окончательным таким этапом в деятельности живых существ. Этот уровень называется анандамая. Полное вечное духовное блаженство, которое проявляется в практике бхакти-йоги. Йоги чистого, любовного, преданного служения Верховной Личности Бога. Итак, ведическая литература описывает все эти пять уровней сознания, которые, я еще напомню, называются панча-кроши. панча-кроши. И постепенно человек может опускаться или подниматься до этого уровня. Это связано с его потребностями. Итак, чтобы понять это, также ведическая литература описывает 5 уровней трансформации вожделения. Вожделение называется кама на санскрите. Кама, то есть вот так называемая похоть, то, что мы считаем сексуальной зависимостью, то есть похотскими желаниями, которые ничего общего не имеют с духовной жизнью. Ничего общего не имеют с духовной жизнью и даже более того, ей препятствуют. Но препятствуют сознанию. Препятствуют сознанию. Итак, описываются 5, также сейчас я потом вам поясню, как это надо соединить. И вы поймете, какой уровень относится к какой категории. Вот из перечисленных этих панча-крош, 5 сознаний, 5 уровней сознания. Итак, 5 ступеней очищения от вожделения. И вожделение является врагом. В Бхагавад-гите есть такой диалог между Арджуной, здесь описывается Арджуна, и Кришна. И Арджуна говорит: почему все знаю, я все понимаю, что так нельзя действовать, но как будто бы какая-то сила извне толкает меня на совершение греховных поступков. И он получает такой ответ: это твое собственное вожделение, вечный враг живого существа. То есть вожделение, такая вот субстанция, вид энергии такой, который присутствует в нас и которым мы руководствуемся. Итак, ведическая литература описывает 4 признака влияния этой энергии, кама-шакти. Первый уровень называется карма-ками, то есть это люди, относящиеся к категории карма-ками. Карма-ками. Грубое влечение к противоположному полу. То есть грубое имеется в виду грубое сексуальное влечение к противоположному полу. Желание семейной жизни и потомства. Привязанность к дому и утвари. К месту рождения, нации, определенной религии. Желание богатства, желание славы, власти и почестей. Вот все эти желания продиктованы вожделением, камой. Следующий этап. Описывается следующий этап, выше этого, описывается этап ситхиками, то есть люди, относящиеся к ситхиками. Желание экстрасенсорных способностей, тонкие виды наслаждений, желание оставаться в тени, управляя материальными объектами и живыми существами, желание быть благодетелем, выдавая себя за святого, посланника Бога, игра в мессию или аватару. Их называют ситхаками. То есть вожделение проявляется в таком аспекте. Следующий уровень повыше немного, еще повыше. Их называют пхуктиками. Пхукти означает желание небесного комфорта на одной из высших планетарных систем Вселенной. Пхуктиками, пхукты их называют. Желание попасть на высшие планетарные системы при помощи аскез, тапасии и эпитимии, описанные в достаточно авторитетных разделах эзотерической литературы, включая и ведическую. Это пхукти-ками. И последний материальный уровень называется мукти-ками. Мукты – это те, кто желают при помощи авторитетной практики йоги слиться с Богом воедино, стать Богом или объявить себя Богом. Все это признаки вожделения. Любая такая личность, которая попадает под влияние, она может таким образом начать действовать. Опять же, ведическая литература описывает все эти этапы для того, чтобы люди могли узнать об этом и быть очень и очень осторожными. Следующее. Описывается 5 видов человеческой деятельности. Вот вы сейчас, вот я вам описал эти 4 аспекта, но 5-й я не затронул специально, но я сейчас, в общем-то, все равно поясню. И 5-й аспект, когда живое существо полностью очищает свое вожделение от материальных примесей. И эта кама-шакти трансформируется в такое понятие, в изначальную природу, которая называется бхакти-шакти. Бхакти означает чистая, любовная преданность Богу. И когда живое существо попадает из духовного мира в материальный мир, то оно оскверняется этими материальными желаниями и превращается, вот это желание любви к Богу превращается в любовь ко всем материальным объектам или продуктам деятельности. И называется вожделение. Когда живое существо проходит все эти этапы очищения, оно высвобождается от этих материальных примесей и получает свою изначальную природу. Бхакти-шакти. Бхакти-шакти. И этот уровень называется бхакти-йога. Чистое, немотивированное, любовное, преданное служение. На одной из планет, которые называются Вайкунтха-локи. В духовном мире также существуют духовные планеты, которые называются Вайкунтха-локи. Следующий этап, о котором необходимо знать человеку, который решил разобраться в ведических знаниях, есть описание так называемых пять видов человеческой деятельности, панчадхарма, то есть пять дхарм или пять видов цивилизаций, культур, целей, моральных принципов, этики и так далее, цели или ценности. Самый низший вид дхармы, то есть такой цивилизации или культуры, называется адхарма. Адхарма. Безбожие. Безбожие. Чем же характеризуется адхарма? Как описывает ведическая литература эти аспекты? Адхарма. Безбожие. Полный повальный атеизм общества. Принятие сексуальной жизни как основу деятельности человека. А какую? Сейчас мы сопоставим и прочитаем. Грубое влечение к противоположному полу, желание семейной жизни и потомства, привязанность к дому и утвари, к месту рождения, нации, определенной религии, желание богатства, желание славы, власти и почести. Без всякой духовной практики. Ни о какой вообще о душе, там, о каком-то духовном знании нет ничего. Это называется адхарма, самый низший уровень. И на этой адхарме люди, естественно, обладают сознанием какой ступени? Анумая. Иногда они обладают в этом обществе пранамая, но все-таки анумая превуалирует. Иногда это смешивается, есть некие конфигурации, в зависимости от времени, места и обстоятельства. Называется кала деша патра. Время, место и обстоятельства. Следующий этап, когда живое существо разбирается все-таки, что есть некие силы повыше, оно, естественно, начинает разбираться и в своих поисках поднимается до другого уровня цивилизации или культуры, который называется асура-дхарма. Асура означает демон. Дхарма – демоническая культура. Демоническая культура. Материализм – соперничество с законами природы. Философия – человек – властелин мира. Это называется асура-дхарма. И что человеку суждено стать счастливым, не прибегая к каким-то другим видам наук, которые связывают его с духовным потенциалом. Это называется асура-дхарма. Следующий этап, когда живые существа поднимаются повыше, называется чала-дхарма. Сезонная религиозная деятельность. Практика, позволяющая вырвать человека из когтей эгоцентризма. Возвысить его до принятия божественного начала и поклонения ему. Это называется чала-дхарма. То есть есть религии определенные, религиозные системы или определенные виды знаний, которые поднимают постепенно человека до этого уровня. Следующий этап, еще выше, называется упа-дхарма. Упа-дхарма. Упа означает под. Авторитетная философия и практика, помогающая развить основные необходимые качества для чистой духовной деятельности. И самый высший вид деятельности, цивилизации и культуры является санатана-дхарма. Или варна-ашрама-дхарма еще ее называют. Но как высший аспект варна-ашрама-дхармы – санатана-дхарма. Вечная изначальная духовная деятельность всех живых существ, направленная на любовное преданное служение абсолютной истине. Так описываются вот эти, я вам перечислил, пять основных разделов, которые можно вместе совместить и понять, какие определенные проблемы возникают. Чтобы еще было легче воспринимать это, я вам расскажу о таком знании трех научных концепций, на которые опираются живые существа в разные эпохи. Если вы знаете, есть такое понятие, как благость, страсть и невежество. Когда люди пребывают в знании, они обращаются к ведическому знанию. Это называется шабда, то есть наука, полностью проистекающая из вед. Это самый высокий уровень цивилизации. Сатья-юга, два пара уже поменьше опираются на ведическое знание, в два пара еще поменьше, и век Кали практически веды в обществе и не интересуют почти никого. А если интересуют, то люди дают им спекулятивные окраски. Следующий этап научного восприятие называется пратьякша, то есть наука, опирающаяся на чувства или на экспериментальную систему. Если эксперимент есть, он подтверждает, значит это так. Если эксперимент не подтверждает, значит это не так. Это страсть. И невежество – это наука на уровне анумана, то есть гипотез. То ли так, то ли не так. Но мы так думаем, мы вот вычислили там что-то и к этому пришли выводу. Проходит 3 года, и они говорят совершенно противоположное и так далее. Это называется анумана. Итак, чтобы рассмотреть все эти аспекты знания, о которых я рассказал сейчас так вкратце, я хотел бы вам представить последние выдержки из научных трудов, которые существуют сейчас. Вот на данный момент такие сравнительные данные. Значит, я буду таких в 3 аспектах вам перечислять. Открытие науки, современной науки. Первые упоминания до открытия современной науки в ведической литературе. И разделы. Какие разделы? Значит, пластические операции. Вот возьмем пластические операции. В современном мире немецкие медики установили это как науку, то есть в 1968 году. Это официально. В 1968 году мы узнаем, так сказать, как науку пластические операции. Медицина, раздел медицины. Сушрута, такое ведическое произведение, которому более 4000 лет. Более 4000 лет, по утверждению ученых, современных ученых. Полностью дает раздел пластических операций. И если вы сопоставите объем современной науки с тем объемом и с тем даже описанием предметов, хирургических всех принадлежностей, вы будете потрясены просто. Что современная наука в этой области даже не покрывает 1/1000 доли тех знаний, описанных в этом произведении Сушрута, которому более 4000 лет по утверждению современных ученых. Следующее. Протезы. Протезирование. Но не то протезирование, которое мы где-то видели в сказках и фильмах. Там вместо ноги какая-то палка такая, да? И он ходит. Протезы имеются в виду, что максимально исполняющие функции утерянных конечностей и органов. Именно о таких протезах мы говорим. Протезы. В 20 веке, то есть такая система начала разрабатываться, когда она исполняла какие-то процентные системы потерянных органов или конечностей. Ригведа описывает такой огромный раздел протезирования. И самое, что потрясающее, есть чертежи и описания, как создавать протезы, которые дают, вот вы, может быть, даже не поверите, дают такой эффект, что человек просто только не чувствует, а все остальные функции исполняют. То есть он этим протезом не чувствует. Все остальные функции исполняются полностью. Даже есть описание, что можно сделать глаз, который будет видеть, различать формы и цвета. То есть вместо потерянного можно сделать такой глаз. Далее. Число хромосом. Число хромосом. В 1890 году было научно зафиксировано число хромосом. Махабхарата дает огромный раздел, где полностью объясняет это очень просто, четко и точно. Махабхарата, который более 5000 лет. Далее. Соединение мужских и женских хромосом в зиготе. В 20 веке было открыто. Бхагавата Пурана, Шримад Бхагаватам полностью объясняет все эти процессы. Полностью. Далее. У ребенка слышно сердцебиение на втором месяце беременности. Робинсон в 1972 году. Робинсон в 1972 году это открывает. Айтрея Упанишады, Бхагавата Пурана. Полностью объясняет все эти. Детализированно, скрупулезно дает описание и знания об этом. Далее. Искусственное оплодотворение. Стептои открывает в 1978 году. Махабхарата полностью описывает все эти процессы. Как можно получить детей вот таким искусственным образом. Оплодотворить искусственно. Партеногенез. Махабхарата описывает в 20 веке. Увеличение продолжительности жизни при космических путешествиях. Бхагавата Пурана полностью описывает все шкалы и скорости движения. И как время действует в этом. Мы еще до сих пор это не подтвердили. Это теория чья? Эйнштейна. Теория, так ее и называют. Теория относительности. Все теории. Дальше. Деление клеток на три слоя в 20 веке. Бхагавата Пурана полностью объясняет. Микроорганизмы, все перечислены в Махабхарате. Жизнь в растениях, вся ведическая традиция. Изучение природы сна, прашна Упанишада, йога сутра Патанджали. Полностью дает полное толкование всей природы снов и каким образом это происходит. Анализ строения уха. Лабиринт Макнали. Слышали, может быть, да? В 1925 году только. Ригведа и Атрея Упанишада полностью это описывает. Скорость света. Ригведа Саямхашья. В 19 столетии только открыто. Планеты, которые находятся за Сатурном. Махабхарата полностью их описывает. Космические путешествия. Все произведения ведические. Сила гравитации. Прашна Упанишада. Дает такой объем этого понимания, что люди даже, кстати, не могут себе представить. Ультрафиолетовые и инфракрасные спектры, Мундака Упанишада. Тихионы, передвигающиеся быстрее света, Мундака Упанишада. Сударшан в 1968 году только открывает это. Ядерное оружие, называется Брахмастра. Махабхарата и Бхагавата Пурана объясняет не только, описывает это ядерное оружие, и даже есть произведения, которые позволяют научиться, как это делать, при помощи определенных звуковых вибраций. Дальше. Черные дыры. В 20 веке и то. Толком никто не знает о черных дырах. Черные дыры описываются в Мундака Упанишаде. Полностью природа этих черных дыр раскрывается. Дальше. Субатомные частицы. Летательные аппараты. Ригведа, Рамаяна, Махабхарата. Подводные лодки. Фотография. Съемки. Фотографические съемки. Телесъемки. Телевидение. Все это описывается в ведической литературе. Использование звука для разрушения материальных объектов и создания материальных объектов. Также описывается. Гавро только так, кстати, в виде гипотез опять выдвинул в 1964 году. Некоторые эксперименты удались у него. Не только по разрушению звуком, но и как можно создать структуру через звук. Круговорот воды в природе и так далее. То есть это такие краткие описания, о которых я... Так вкратце, чтобы у вас была возможность представить себе, что происходит. Далее. Вся ведическая традиция направлена на то, чтобы уберечь людей от неправильных поступков. То есть, это некое знание, как правильно находиться здесь в материальном мире и как можно избавиться от этих проблем, которые предоставляет этот материальный мир. Ведическая литература описывает три разновидности страданий. Их называют тройственные страдания. Первое называется адхьятмика. Страдания, причиняемые живым существам, их умом и телом. Я думаю, не надо объяснять, что такое проблема ума и тела. Все мы болеем тысячу болезнями. А в уме у нас такая каша, такие представления, что сами иногда люди потом через... 2 месяца они смотрят, анализируют себя, как они вели, и они потрясаются. Говорят, вот это да. Неужели это я? Не говоря уже о тех проблемах, которые возникают в нашем теле. Слепота, глухота, немота, почка, атеросклероз, там что-то, закупорка вен, тромбофлебит, все что угодно. Желтуха, краснуха. Это называется адхьятмика. Страдания, причиняемые умом и телом. Следующий вид страданий называется адхибхаутика. страдания, которые нам причиняют другие живые существа. Бандиты, комары, мыши, тараканы и так далее. То есть другие живые существа извне причиняют нам беспокойство. И третий вид страданий называется адхидайвика. Страдания, которые нам причиняют силы природы. И вот материальный мир весь направлен на то, чтобы живым существам причинить эти тройственные страдания, где бы они ни находились. И до тех пор, пока живое существо не обратится к знанию, а знание на санскрите означает «веда», пока живое существо не обратится к веденью, так будем говорить по-русски, живое существо не сможет избавиться от этих тройственных страданий. Не сможет. И так появляется огромный раздел, который называется карма. И завтра мы с вами поговорим об этом, я расскажу основные также принципы. Итак, я вернусь, если вы помните, я начал с того, что начал рассказывать о санскрите. О санскрите. Как ни странно, ведическая литература описывает удивительные события. То есть, во-первых, я еще раз вам напомню, что вся ведическая традиция хочет защищать каждого человека от этих проблем, которые возникают в его жизни. Помочь ему выбраться из этих проблем. Также ведическая литература предупреждает живых существ о всех мессиях и обо всех аватарах и инкарнациях. Сразу. И есть такое произведение, которое называется «Пхавиштья Пурана». В этой Пхавиштья Пуране описываются все инкарнации, аватары, мессии и великие учителя человечества. Все абсолютно. Прошлого, настоящего и будущего. И ведическая литература сразу говорит, что если личность объявляет себя как какой-то инкарнацией, аватарой или какой-то вот снисшедшей личности, и если о ней ничего не сказано в ведической литературе, то ее ни в коем случае нельзя принимать. Сейчас я вам вкратце расскажу о некоторых упоминаниях. Вся Бхавиштья Пурана написана в будущем времени, поскольку она была только записана по утверждениям современных ученых. Вот они считают, что 8500 лет назад. Но по утверждению самой ведической литературы была записана на таком шрифте или таком алфавите, который называется Девинагари или алфавит полубогов, то есть живых существ, населяющих высшие планетарные системы. Он состоит из 48 букв. По утверждению ведической литературы, они были записаны на санскрит, на ведический санскрит, чуть больше 5000 лет назад. Итак, Бхавиштья Пурана описывает все вот эти представления. Кто, что, какие изменения будут, как себя вести, что можно сделать и что мы не должны делать. Если мы, допустим, нам надо очень много применять мышление, какие-то коды искать по поводу, допустим, Центурии Нострадамуса, то ли так, то ли не так, то Бхавиштья Пурана, она лишает таких вот странных, так сказать, взаимодействий с тем, кто их изучает. Оно сразу говорит прямо, что вот такое-то будет мессия, вот это будет авторитетно, вот это будет неавторитетно, вот это произойдет тогда-то, это произойдет тогда-то и так далее. И Бхавиштья Пурана описывается в будущем времени. То есть, когда она была поведана, еще этого не произошло. Я сейчас вкратце вам расскажу, что говорит Бхавиштья. Бхавиштья означает то, что предначертано, или то, что будет. Пурана означает документальная хроника, описывающая события прошлого, настоящего и будущего. Трикалагья означает. Трикалагья. Итак, описывается, что век Кали самая такая разрушительная эпоха в соответствии с повальной духовной деградацией и материализмом общества. И говорится, 5000 лет повальная деградация. Повальная деградация. Что же описывается? Какие мессии? Первое идет описание или предсказание о появлении Господа Будды. Я сейчас вам процитирую перевод, я не буду на санскрите это цитировать. Что-то, может быть, можно процитировать на санскрите. Но перевод таков. В начале Кали-юги Всевышний явится в провинции Гая, как Господь Будда, сын Аджаны. Он придет, чтобы ввести в заблуждение тех, кто враждебно относится к последователям истинной религии. Истинной религии. Итак, первый век в нашу эпоху описывается приход Господа Будды. Он является Всевышним, и он приходит под этой маской Будды, принося учение о нирване, и к этой нирване можно приблизиться через такой аспект подрелигиозный, который называется ахимса, сострадание каждому живому существу. Не насилие, ахимса. Химса означает причинение вреда, ахимса – не причинение вреда ни одному живому существу. И в первую очередь Господь Будда отвергает любую форму употребления в пищу живых существ. Мясо, рыбу, яйца. И благодаря его миссии в течение 6 столетий по всей планете распространяется вегетарианство. Это сделал, если вы помните, царь Ашока. Сейчас же этот буддизм деградировал до такой степени, что даже сами буддисты проповедуют мясоедение, ссылаясь на погоду, климат и так далее. И это является величайшей спекуляцией, которая сбивает с толку глупых последователей. И ведическая литература предупреждает, где Господь Будда сам цитирует: «Никогда, никому, ни в какие времена не доверяйте. Если когда-нибудь услышите, что я разрешал есть мясо, употреблял его сам или относился к этому спокойно». Это буддизм. Итак, у многих людей, которые сталкиваются с этим предсказанием, возникают противоречия. Во-первых, здесь говорится, что Господь Будда явится в провинции Гая. Но Сиддхартхи Гаутамы, как звали изначально Будду, он родился в Лумбини, Непале. И здесь говорится, что он был сыном Анджаны. На самом деле Господь Будда был сыном Махамая, его мать звали Махамая. И она через 3 дня после того, как его родила, умерла. Таким образом, многие люди говорят, здесь противоречие существует. Противоречие, во-первых, он родился в Лумбини, а не в Гае. И второе, его матерью была Махамая, а не Анджана. И для этого Пурана также поясняет, то есть дает комментарий. Если вы знаете, кто-то из вас знаком с буддизмом, то вы можете узнать о том, что Господь Будда достиг состояния Будды, путхи называется, просветления, в провинции Гая под деревом Бо, Баньян. И это дерево сейчас до сих пор находится в Индии, в провинции Гая. Таким образом описывается. Он появится как Будда в провинции Гая. Есть противоречие? Нету. Как Будда, как Сиддхартхи Гаутама или Шакьямуни, он появился, естественно, в Лумбини. Но как Будда он появился в провинции Гая под этим деревом Бо. Далее. Мать Анджана. Тогда, когда прошло 3 дня, его мать Махамая умерла. И у него была бабушка, которую звали Анджана. И ведическая литература пишет, что у человека всегда есть саптамата, 7 матерей. И перечисляется. Первое. Мать, давшая рождение. Мать, воспитавшая. Жена брамана. Жена царя. Жена духовного учителя. Мать земля. И кормилица. Эти вот 7 матерей считаются. 7 матерей. Саптаматы. Поэтому также устранился это противоречие, что матерью Господа Будды будет такая женщина, которую звали Анджана. Она была его бабушкой, и она его воспитала. Те, кто воспитали, та женщина, которая воспитала, считается матерью. Следующее. Есть описание, связанное тоже с удивительной личностью. Описывается удивительное царя, которого звали Шаливахана. Сейчас вот в Индии есть такой календарь, Шака называется. Шака. Он был некогда правителем Северной Индии с 39 по 50 годы по Рождество Христово. То есть во времена Иисуса Христа. Так считается официально. Итак, говорится, что этот Шалибахана достиг определенных областей в Гималаях, где он повстречал человека, одетого в белые одежды. И там описывается, что это был садху. Садху в переводе с санскрита означает «чистый, преданный Бога». И Шалибахана спрашивает у него: «Скажи мне, кто ты, садху?» То есть он видит, что это какой-то святой, необычная личность. И там описывается, что он весь сиял, то есть из него исходило свечение, из этой личности. И он спросил: «Кто ты, садху?» И он получил такой ответ, удивительно, что он получил его на санскрите, где говорилось: «Ища путра чамам витхи, кумари гарбха самбавам, агам исам масих нама». Что это означает на санскрите? «Я есть сын Бога, рожденный от девы, и все будут знать меня под именем Иисус Мессия». Он говорит об этом царю Шалибахану. И Бавиштха Пурана описывает это как личность, которая нисходит для того, чтобы дать определенный вид практики и духовной философии. Философии – определенный вид практики для того, чтобы... И там дальше описывается диалог этой личности с царем Шалибахана, где он говорит: «Я пришел из западной страны для того, чтобы создать новую религию для млечхов». Млечха на санскрите означает «мясоед», чтобы избавить их от дурных склонностей. У многих будут искренние сердца, и они смогут возвыситься. Итак, там описываются дальше все эти предсказания по поводу его учения, сколько оно просуществует, как будет проходить его миссия, что с ним произойдет. Также там есть упоминания, также в Бавиштха Пуране, я могу даже вам сказать, Бавиштха Пурана, Пратисарга, Парва, это раздел такой Бавиштха Пураны, Канда 3, Адхья 2, текст 23. Если кто-то столкнется, вы можете там это найти. И там описывается также один стих, который говорит о том, что Иша Масих, то есть Иша Путра, Иша означает Бог, Путра означает сын. Я могу вам перевести, как вот это переводится. Иша Путра, мам витхи кумари гарбхи самбава. Это пословно, если перевести, так и будет. Я есть сын Божий, рожденный от девы, и ты должен знать об этом. И все будут знать меня под именем Иисус Мессия. Масих, это на санскрите. Итак, там описывается еще один такой факт или событие, что в 13 лет он будет обучаться в таком городе, который называется сейчас Джаганатха-Пури. В 13 лет он посетит Индию и Гималаи, где будет находиться долгие 16 лет и полностью поднимется до уровня, то есть пройдя обучение у различных духовных учителей, и возвратится к водам своей реки. Эти воды реки описываются, может быть, вы знаете, Иордан, да? К водам Иордана он вернется и проявит свою миссию. Далее также есть упоминание о его последующей деятельности после так называемого распятия, который знают историки, то есть исторические события говорят. Тоже описывается, но обычно я не затрагиваю этот раздел знаний, поскольку у многих людей начинаются какие-то проблемы, так сказать, они еще, может быть, в каких-то догмах находятся или немножко сбиты с толку ортодоксами. Поэтому обычно я на этом прекращаю и в каком-то диалоге, может быть, в личном рассказываю дальше, что происходило, как описывает, по крайней мере, ведическая литература эти события, дабы не беспокоить население, которое, так сказать, знает как-то что-то по-другому. Далее, ведическая литература дальше описывает еще одну мессию, еще одну личность после вот этой личности, Иша Путра. То есть все мы знаем, что это Иисус Христос. Я думаю, вы все узнали об этом, кто это такой. Дальше описывается удивительная история в Шива Пуране, когда Господь Шива рассказывает своей супруге Парвати, Господь Шива, он говорит, что я получил указание от Господа Нараяны, верховной личности Бога, Кришны, одно из имен его, Нараяны Кришна. И он говорит, я получил указание создать новую религию фанатичной практики. И говорится, что он поручает эту миссию царю Вайталов. Царю Вайталов. Вайтала – это живые существа, и вот царь, он был царем. Иногда люди не всегда осознают, я вот иногда объясняю, что он был царь таких вот пхутов. Пхутов или это вот как домовые какие-то вот такие, ну как правильно сказать, полтергейст. Знаете, что такое? Шумные духи, да? Полтергейст на немецком языке в переводе означает шумные духи. И он был царем вот этих вот живых существ, которых мы не видим. И люди иногда думают, ой, это вот какая-то низкая личность. Нет, на самом деле, он из окружения Господа Шивы. А планета Господа Шивы находится вне материального мира. То есть, он настолько высокий уровень имел, вот этот вот человек, эта личность, которой поручили распространить эту миссию, фанатичной, религию фанатичной практики. И есть в Бхавишта Пуране Парва 3, Канха 3, Атхья 3, тексты 5 и 6. Переводится так. «Явится неграмотный учителем именем Магомед и даст религию своим последователям, принадлежащим к пятому сословию». К пятому сословию. Итак, он проявляет эту миссию, и он говорит этому своему полномоченному о том, что ты не зайдешь на планету Земля, и ты дашь, преподашь живым существам, людям пятого сословия, религиозную практику фанатичной, вернее, религию фанатичной практики. Также дальше Бхавишта Пурана изобилует многими такими ключевыми или поворотными моментами, описывающие разные мессии, мессии и аватары, инкарнации и так далее. Великих учителей, которые будут проявлять определенные разделы знания. Также есть описание, что в 1400, ну это если адаптировать, это 15 веке, так назовем, в 15 веке, еще один приход Господа на землю. Он явится в таком месте, которое сейчас называется Навадвипа. Навадвипа. Он явится как золотая инкарнация, золотая аватара. И имя ему будет Гоуранга. Гоуранга. Гоура означает золото. Он явится, чтобы провозгласить золотой век. Вот это о чем я рассказывал. Сатья-юга, век Кали. На 10 тысяч лет. И также описывается, что работа этого золотого века начнется по астрологическим вычислениям в конце юга Санхи. Юг, самый конец там описывается, вот этот астрологический период. И если его адаптировать до наших вот исчислений, в 1896 году описывается, не зайдет Синапати Бхакта, то есть такой святой всех святых, полномоченный Господа, не зайдет в месте, которое там обозначено, так сказать, географически это место подтверждается как Калькутта. Он станет, проявится как Бхакти-Виданта, то есть это такой титул в духовной жизни, то есть это не просто какое-то название, которым нас могут наречь. Вот мы же, допустим, не знаем, что доктор, допустим, наук, что это имя какое-то. Нет, это определенная степень, научная степень. Также и Бхакти-Виданта это очень высокая степень ведического знания, посвященный человек. И там говорится, что он проявится как Бхакти-Виданта, и он суммом боном лучшее из ведической литературы переведет на язык, который будет состоять из трех санскритских слогов. Айнклишан. Айнклишан. Английский. И эти писания, лучшие писания, необходимые для того, чтобы возвысить общество, распространяться по всей планете. Говорится, эти писания будут изучать в каждом городе и в каждой деревне. В каждом доме будут звучать стихи Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам. И говорится, таким образом люди очистятся и возвысятся. Также есть другие предсказания, мелкие предсказания, допустим, но они не так мелкие, но иногда люди думают, что это мелкие, что языком мира станет язык Айнклишан. То есть для того, чтобы люди могли общаться между собой, языком мира станет английский язык. Это предсказано. В Вишту Пуране точно так же. Также есть предсказание, чтобы вы, может быть, кому-то интересно будет. Вот сейчас Европейское экономическое сообщество. Там есть упоминание, что когда большая страна развалится, это наша страна, есть упоминание, когда она развалится, прямо описываются годы, как на этой территории просуществует определенный вид дхармы, 73 года и 7 месяцев. И когда эта большая страна развалится на маленькие страны, то рядом с ними маленькие страны соединятся в большой экономический союз.
Это предсказано. То есть это как называется страны европейского там, сообщества, да, ЕС, по-моему, называется. Это тоже было предсказано. Также говорится, что день Рагувар, Рагувар, это очень священный день Рагувар, будет назван Сандей, день солнца, Сандей. Что такое Сандей? Воскресенье, Рагувар. На санскрите он называется Рагувар. Ра означает на санскрите солнце. Может быть, я в эти дни затрону, когда египетскую цивилизацию, я расскажу вам, кто такие Ра, как откуда они. И вот Рагувар, день солнца называется. Также есть разные мелкие предсказания, как воду будут называть вота. На санскрите вода называется ватер. Ватер. Вот вы даже, может быть, знаете, что в судоходстве, да, есть ватерлиния, то есть докуда доходит вода. И это из санскрита. И вот этот удивительный язык санскрит, очень серьезно русский язык связан с санскритом. Он связан с санскритом. И ведическая литература описывает удивительный факт, что центром всех ведических мистерий цивилизации, ведической цивилизации, была бывшая территория Советского Союза. То есть это был центр всех ведических мистерий. Если вы, может быть, вспомните, есть такое хождение за золотым руном, да? Куда они плыли? Колхида. А Колхида где? Кавказ. Кавказ. Ноев ковчег, где он там? Кавказ. И так далее. То есть существует очень много исторических эпосов, так называемых, литературных памятников, которые все, если мы проследим, ведут вот на нашу территорию. На бывшую территорию, территория это не бывшая, прошу прощения, на территорию бывшего Советского Союза, наверное, так более правильно сказать. И каким образом происходит это уничтожение ведических корней сознательно, и ведическая литература тоже описывает, как в Кали-Югу сознательно определенные сферы, то есть определенные живые существа, люди, будут сознательно уничтожать и подрубать ведические корни общества. И вот даже как язык будут они изменять специально, наполняя его неправильными звуковыми вибрациями. Во-первых, вы сейчас не найдете почти ни одного человека с санскритским именем. Или вот будем говорить старославянским именем. Сейчас мы все, Васи, Пети, Коли, Лени, Иваны, Сергей, все люди имеют еврейские, латинские и греческие имена. По крайней мере, на территории России. Кому надо было всех сделать? То есть были же какие-то изначальные имена, и они опять же описываются ведически. Поменяли личностное вибрационное поле. Если вы знаете, что при посвящении, когда человек идет к какой-то традиции, ему тоже меняют имя. То есть дают ему ведическое имя. Для чего? Это очень важно, я потом расскажу вам, как это происходит и почему это было сделано. И как срубались корни, языковые корни, поскольку русский язык очень сильно был связан с санскритом, очень много коренных слов в санскрите, то живые существа, просто даже общаясь в быту на этих диалектах, могли привлекать к себе светлые силы божественной энергии. То есть разных живых существ, которые могли обеспечить им безопасность, защиту и так далее. И чтобы поработить определенную систему, нужно было убирать эти традиционные звуковые вибрации. Я сейчас вам зачитаю некоторые такие сравнительные вещи санскрита и русского. Значит, пурва, пурвай называется на санскрите. Пурвай, первый. Ади, один. Двая, двое, два. Три, три. Трая, трое. Треба, третий. Трека, тройка. Чатур, четыре. Чатвара, четверо. Дашатара, десятеро. Матри, мать, матерь. Праматри, праматерь. Девара, деверь. Парата, парат, брат. Сабхратри, собратья. Свакар, свекор. Дада, дядя. Свака – свояк, сватва – свойство, суну – сын, вам – вам, вас – вас, нас – нас, те – те, то – то, тогда – тогда, сада – всегда, когда – когда, как – куда – куда, который – который, тат – тот, этот – этот,
свой, витха, видеть, супа, суп, хармья, хоромы или храм, патха, путь, грива, вот интересно, грива на санскрите означает шея, а люди думают, что вот некие волосы вот здесь, грива означает шея на санскрите. Нара, народ, нава, новый, двар, дверь, ангирхи или архангира, архангелы, таджика, вот интересное слово, таджика означает на санскрите перс, таджика, суска, сушка, агни, огонь, мусика, мышка. Вот удивительно, сейчас мужчины многие так, интересные параллели. Пиво. Но аюрведа описывает это дословно как тонизирующий напиток, приготовленный из солода. Тонизирующий напиток, то есть, ну, не хмельной. Но сейчас он такой уже стал, так хмельной. Пена. Лакху, легкий. Ратхин, ратник. Саратхин, соратник. Драва, вот, смотрите, вот, драва, да, дрова, вот мы все говорим дрова. Оказывается, на санскрите дословный перевод, распиленное дерево. А вот почему, никто, наверное, не задумался на русском языке, почему дерево, а вот когда распилят, дрова. Оказывается, на санскрите дрова называется, распиленное дерево. Гири, горы, деви, дева, дам, дом. Васанта, весна, диво, дина, день и так далее. Я, так сказать, наверное, вас утомлю, если начну перечислять. Это я так вкратце, чтобы вы имели представление о всех этих корнях, которые связывают русскую речь с прародителем всех этих языков санскрита. И также Бавишти Пурана описывает, это все по санскриту, я вернулся изначально по санскриту, описывает Пракрита. Чтобы понять, что такое пракрита, это грубый язык, этот грубый язык, о котором я говорил. И говорится, что все общество, цивилизованное общество во все времена говорит на санскрите. И когда начинается деградация, на санскрите, на пракрите в ведическом обществе, то есть вот на этом таком неочищенном языке, говорят чернорабочие и бродяги. То есть то, что мы сейчас называем как бомжи, бичи, там, это бродяги. Они говорят на этом пракрите. И говорится, что когда наступают эпохи деградации, то этот санскрита, поскольку речевой аппарат тоже деградируется, артикуляция изменяется. Вот вы наверняка заметили, что если кто-то из вас когда-то сталкивался, допустим, люди не могут сказать «Шримад Бхагаватам». Они не могут сказать «Бхактивиданта». Они говорят «Бхахунг». Там что такое? «Шрабхатхабунда». То есть артикуляции не хватает. Люди, то есть это говорит о определенном сенсорном статусе, поэтому речь изменяется. И Бавишти Пурана также предсказывает, то есть объясняет, каким образом люди отойдут от санскрита. Говорится, что в преддверии века Калли от пракриты, не от санскрита, отделятся виды такого языка, который называется на санскрите латын. То, что мы знаем как что? Латын. А от латыни произошли почти все индоевропейские языки. Почти все. И прямо от пракриты происходят некоторые языковые группы, связанные с тюркскими языками или финно-угорскими. Знаете, да? Тоже. И есть еще некие описания. То есть это деградация общества, она приводит к тому, что вместе с этой деградацией меняется и речь наша, наш алфавит и так далее. Но в общем-то какие-то корни иногда, вот я даже сейчас читал, и вы заметили, что все-таки что-то сохранилось, все-таки довольно достаточно много в быту мы говорим эти слова.